На часах два с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Для многих главное событие этой недели. В школах Латвии начинается выпускная пора, вручение табелей, аттестатов. Ставят точку еще одному учебному году. Его итоги подведем в нашей утренней студии с главой Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Напротив меня.
От первого лица.
Но начнем с одной из тем сегодняшнего дня. Сегодня во вторник, в том числе и в парламенте, будут говорить о такой проблеме, как насилие и агрессия со стороны школьников. Проблема, которая не уменьшается, и повестка дня ответственной комиссии, в частности, говорит об этом. И, в частности, политики намерены узнать, какие у нас существуют алгоритмы уменьшения агрессии в учебных заведениях. Существует?
Да, конечно, и, к сожалению, они не уменьшаются, число насилия эмоционального и даже физического. И этот вопрос мы уже как профсоюз стараемся решать, но это уже будет второй парламент, созвание парламента. И, к сожалению, не слышат, да, и благодаря президенту, господину Ринкевичу, нам удалось достичь, что этот вопрос все-таки в парламенте более интенсивнее обсуждается, изменения будут.
В чем, видите, самую большую проблему? Два года говорим и...
Это получается уже 13-й парламент, уже 14-й парламент, уже много лет. А проблема основная, я думаю, что часть политиков боятся принять решение, чтобы повысить ответственность родителей и учеников, потому что у учителей и у технического персонала там уже довольно строгие нормативные акты, как их реально, да, какая наказ, если ты насилен.
Применяешь насилие, да, в отношении учеников.
А то, что касается учеников и родителей, там нормы недостаточны. И довольно часто нам говорят рабочие в секторе, что ученики говорят, а что мне за это будет? А основное образование обязательно, да? И вот они проверяют эти границы. А также мы считаем, что уже достигли ситуации, что надо так же сам, как врачам, чтобы в криминальном законе была строгая ответственность, если ты сам насилен к другому, да, и это и между учениками, и между родителями, и учителями во всех формах нельзя допустить ни эмоциональное, ни физическое, ни сексуальное, никакого. Такое насилие, конечно.
Вы сказали родители, то есть бывают случаи, которые пока, может быть, не звучат в прессе, о том, что и родители поднимают руку на педагогов.
И бывают случаи, когда и физически, но в основном все-таки это эмоционально, да, насилие.
Здесь, конечно же, нужны изменения в законе, но все время здесь была ваша профильная министр образования и науки, госпожа Чакша, и она, в частности, на этот вопрос сказала, что алгоритмы существуют, а в частности, уже сейчас существует порядок, который позволяет такого вот малолетнего агрессора взять, да, изолировать? Этого недостаточно?
К сожалению, недостаточно, потому что сегодняшняя система полагает, что в основном вся ответственность ложится на школу, на директора, на коллектив, да, на поддерживающий персонал. А то, что мы с госпожой Чакшей, именно и с ней тоже не могли договориться, чтобы эти изменения были более раньше, да. Получается так, что вот эти алгоритмы есть и на третьем уровне, да, насилие, но мы тратим очень много времени, обсуждая, надо было уже давно это включить и в законе, и в правила кабинета министров, но самые первые шаги, это, конечно, школа, детский садик, где самим надо это все обсуждать и с детьми, с учениками, с родителями, и самое главное, чтобы коллектив, если они решили, и вот есть внутренние правила поведения, их сейчас карты
распорядка дня.
Да, вот это надо принимать, не бояться и к этим принципам придержаться и все вместе. Если вот есть насилие, тогда это, ну, не перекрывать глаза и не прятать. А довольно многие молчат.
Вот эти алгоритмы, более активное использование, видеонаблюдение, другие решения, дает ли это повод надеяться, что громкие случаи, которые обходят все мировые СМИ, когда кто-то из школьников взял дома оружие, вошел в школу или в класс и начал стрелять, это не про нас, не про Латвию?
Ну, еще вот оружие, мы знаем, что есть в странах, где это довольно часто слышим, да, тоже от журналистов в новостях. А в Латвии, да, и есть острые предметы, которые используют. И поэтому было очень важно, чтобы у директора, вот это мы вместе добились с организацией директоров, что у директора есть право на какое-то время исключить ученика, он его не исключает из школы, нет, но ему какое-то время надо учиться или дома, или при присмотре социального педагога в каком-то центре, он продолжает учебу, но он изолирован, чтобы уберечь, ну, остальные и работников, и учеников. Это очень важное изменение. И важно тоже, чтобы и родители, и ученик тоже, вот, ну, была ответственность у них за это.
Продолжим о другой, быть может, более приятной теме. Уже сегодня, как я сказал, во многих школах начинается пора выпускных. Скажите, вот то, что в этом году не было скандальных утечек экзаменационных заданий, то, что, ну, во всяком случае, в публичном пространстве, в социальных сетях не было такого массового недовольства по поводу вообще, что это такое было, что это было на экзамене, что это за задания такие. Говорит ли это, что экзаменационная пора прошла спокойно, и министерство, и школы на отлично сделали свою работу?
Я думаю, такие эпизоды мы еще услышим, потому что когда школа идет интенсивный период экзаменов, они делают все, чтобы вот решать всякие такие проблемы. В этом году больше слышалось о дигитальных таких проблемах, да, что были проблемы. И да, вот видим, что еще одна из проблем, когда получат результаты, потому что многим ученикам они нужны, чтобы поступить, ну, дальше, да, учиться или в вузах. И, ну, вот, ну, надеялись, что раньше будут результаты.
То есть вы разделяете мнение родителей, что с этим могут возникнуть трудности?
Ну, вот уже омбудсмен уже вмешался, да, в такие ситуации, и, ну, старались найти какие-то компромиссы с министерством и нашли, но, по крайней мере, мы как профсоюз, мы тоже отправили письмо и представителям министерства и парламента, в парламенте ответственной комиссии, что вообще надо пересмотреть эту систему экзаменов, нужно ли нам столько экзаменов, потому что мы одна из тех стран, у которых почислено практически больше всего экзаменов. Другие родители, ну, говорят, а как вы выдаете табели, 31 мая, а потом, что учителя делают? А многие, очень многие включены в организационном процедуре, да, наблюдатели должны быть, это логистика, транспортные расходы, сколько это все, это вся система, она очень сложна со стороны и содержания, и чтобы организовать, и все исправлять, и она очень тоже дорогая, и нужно ли нам такую сложную систему и такую дорогую систему, зная, что результаты централизованных экзаменов не имеют в виду за границей в вузах, да, а государственные гимназии, они организуют свои экзамены. И поэтому это все надо, и стресс, да, это должен быть праздник. Это должен быть праздник, и пересмотреть...
А праздник — это сколько в итоге экзаменов? Три,
получается,
четыре?
Нет, у нас даже больше.
Сколько
мы смотрели данные, от министерства данные на 22-й год были 5 численно, а сейчас они повышаются, потому что в средней школе специализация идет, да, и там это зависит тоже от ученика, да, есть обязательные, есть, где ты можешь сам, ну, добровольно, да, выбирать, но, по крайней мере, мы одни из первых, у которых численно столько много, и такая процедура, и мы считаем, что ее надо пересмотреть. Мы не говорим, что надо вообще отказаться, да, потому что это все-таки, ну, показатель, да, такой, в общем, да, такую температуру можно померить. А все, вот, что я указала уже, все эти критерии, мы считаем, что, ну, должна быть дискуссия и все это анализировать.
Оптимально, с вашей точки зрения, сколько экзаменов, по каким предметам стоило бы оставить? чтобы упростить эту систему и превратить ее, как вы только что сказали, в праздник для
школьников? Например, в Литве, да, опять-таки, по данным министерства, у них один и комплекс, что из разных тем, да, он состоит. Ну, мы знаем, что по латышскому языку литература, математика, да, ну, вообще, может быть, их не надо. А может быть, вообще не надо, и хватает с той оценкой, которую выставляют. А может быть, надо какие-то базовые 2 или 3, да. Мы не говорим, что вообще не надо, но мы считаем, видя, как это все происходит и усложняется, и особо в школах, да, это все, ну, что надо обсудить, сколько, какие, что в содержании, как исправлять. Мы тоже считаем, что в 9 классе можно исправлять их в школе, на уровне школы. И уже были дискуссии, да, по иностранным языкам, чтобы, ну, в школе могли, ну, исправлять.
Да. Угу. Инга Ванага, лидер учительского профсоюза, профсоюза работников науки и образования, наш утренний гость сегодня. Мы уже подошли, логично, к теме итогов уходящего, ну, можно сказать, для некоторых уже завершившегося учебного года. Очень много реформ, перемен, содержание учебного процесса, оптимизация школьной сети, начало полного перехода на латышский язык обучения. Скажите, как эти другие изменения, все вместе взятые, отразились на качестве знаний? Позволили ли все эти перемены сделать этот учебный год, в этом учебном году, качество лучше?
Опять-таки скажу, что вот те все реформы, которые вы назвали, да, они в основном реализовались благодаря педагогам, потому что до сих пор не хватает и учебных материалов, да, даже по предметам, в которых экзамены, или, например, переход на единую школу. Мы видим, что учителей не хватает, да, что курсов для них не хватает. До сих пор важная проблема, а кто будет заменять учителей по русскому языку, которые выбирают как второй иностранный, да, язык, оценки, система, да, баллы, проценты, эти стап, да, буквы. И, по крайней мере, есть хорошие новости, а также есть реформы, которые нужны, но, опять-таки, с непродуманными, ну, периодами и с недостаточной поддержкой, или курсы, или методологическая поддержка. А это все значит то, что педагог это все в основном делал на счет своего личного времени или с, ну, большой поддержкой со стороны самоуправления или, ну, родителей, да, команды друг друга поддерживала. А с национального уровня до сих пор есть идея, реформа нужна, но не обеспечивая нужные, ну, обстоятельства работы или ресурсы.
Вы только что подчеркнули главную проблему, которую мы имеем сегодня, и которая, очевидно, как невыполненное домашнее задание, в том числе политиков, министерство перейдет в следующее 1 сентября. Каникулы очень быстро летние пролетят. Это ситуация с нехваткой учителей. Даже программа ESPM «Миссия» показывает, что все меньше и меньше интереса к школе, особенно со стороны молодых людей. Какую вы видите ситуацию с этим 1 сентября?
Ну, хорошая новость то, что мы тоже, ну, добились, что есть поддерживающие такие механизмы для новых педагогов, стипендии повышены. А тоже это первый год, когда заочным студентам, да, оплачивают учебу, 900 студентам, это тоже очень хорошо. А менторы для них, это не только по возрасту молодые, mm-hmm. но те, которые выбирают эту профессию. А вакансий много, да, одна из причин вот то, что вот перенагрузка, что вот, ну, нету этой среды достаточно безопасной, да, и мы тоже работаем над тем, чтобы укрепить права педагога, да, ну, вырабатываем изменения и, ну, будем просить, чтобы их приняли. Да, это директорам довольно многим будет, ну, проблема, где найти, да. И, ну, новые реформы это полагают, к сожалению, на то, что вот, ну, в другой иностранный язык, а где этих педагогов найти? Но то, что было бы очень хорошо, если бы и родители больше интересовались, какова ситуация, потому что иногда политики принимают решение, а как это будет реализоваться в школе на ребенка, как доступность, как качество.
Кстати, вы ожидаете, что вот этот вопрос вторым иностранным языком в контексте поправок, что родители и школьники имеют полное право отказаться от русского языка, как второго иностранного, подкинет еще больше проблем?
Да, будут проблемы. У них такие права есть, они их могут использовать. По-моему, было до 21 июня можно было... Ну, дату надо уточнить, да, каждому родителю и ученику. Да, конечно, потому что это надо считаться, те, которые будут отказываться.
У министерства есть план Б? Потому что вот те идеи, которые звучали...
У них план Б должен, они все это ставили, план Б или план С, чтобы директор и самоуправление думали. К сожалению, вот это есть та реформа, которая о последствиях не думали, и родителям, и ученикам надо считаться.
Госпожа Чакша привела конкретный пример, говоря об этой ситуации, что можно было бы использовать Skype, Zoom. Допустим, учитель французского или немецкого языка в рижской школе ведет урок, который смотрят школьники, скажем, в Саукрасте, в Лудзе, еще где-то.
Ну, это знаете, может быть решение? Ну вот без иронии не обойтись, а может быть тогда найдем одного самого лучшего по математике, по латышскому языку, пусть он будет в Риге, все по телевизору или в сети будут смотреть. Конечно, нет. Это неприемлемо. Это взрослый, может, у него другая мотивация, да, а для младших особо детей, может быть, еще в средней школе, но не для маленьких. Это все-таки изучение языка, где, ну, другая методика.
И ваш непосредственный контакт.
Да, да, это мы в ковиде уже видели, что это негативно отражается на показатели, ну, да, на знания. И если около 1200 учителей по русскому языку, а остальных других иностранных языках не хватает. Да, но наше мнение со стороны профсоюза, что должно быть возможности выбора, да, и даже лучше, если 3 или 4 иностранного языка можно изучать. А тут, к сожалению, мы видим, что не хватает этих педагогов по другим иностранным языкам, и участия учеников не будет вообще второго иностранного языка из-за такой реформы, которая по политическим причинам, ну, была принята, и не думая, что не хватает времени, ну, чтобы обеспечить вот разные пути, да, а то, что министр предлагает, это, ну, это даже и при таком ресурсе не будет возможно обеспечить всем.
Здесь логичен и следующий вопрос. Какой вы лично, как глава учительского профсоюза, видите ситуацию в школах, которые становятся, естественно, частью единой школы, те школы, которые раньше назывались школами национальных меньшинств. Ваш министр говорит, что висят саву целью, все идет так, как полагается, своим путем. Директора осторожно говорят, что, ну, мы сами решаем эти проблемы, но директора, эти директора, которые предпочитают, что, ну, если проблема, ну, не глобального масштаба, то, ну, не будем мы выносить ссоры из избы. Какую вы видите ситуацию?
Да.
Утряслось?
Но можно сказать, что путь как таков, он правилен, но все-таки опять эта реформа остается, чтобы ее нормально реализовать, на плечах директоров, самоуправлений и в школьных командах, потому что не хватает. Но, как мы говорим, мы можем придумать хорошие идеи, но надо все-таки считаться с реальностью. А в реальности дети вот говорят на таком уровне, как говорят. У них родители говорят в семье на таком языке, как говорят. И это все-таки, да, надо. И учителям надо знать на самом высоком уровне латышский язык. Это, ну, закон гласит, и так должно быть. Но ребенок, например, в детский сад приходит с такими знаниями, которые им дала семья. А вот как выйти на принцип этому воспитателю, если это первые шаги, ему уже психологически, да, а родители вот говорят на, ну, в семье на русском языке, и ребенок не знает. И мы знаем, что есть воспитатели, которые говорят и на одном языке, и на втором, чтобы не терпел ребенок. Конечно, латышский язык больше, да, но они подходят реально. Реально, да, и не теряют, даже несмотря на законы, но человеческий фактор, да, и это очень важно, чтобы при таких реформах не были принципы, и вот кто-то кому-то пожаловался, надо друг друга поддерживать, помогать, да, и ситуация, у нас тоже был опрос над этими, ну, над этой реформой не хватает учебные материалы, не хватает поддерживающий персонал и не хватает помощников для педагогов, если в классе больше таких учеников, чтобы им можно было больше помочь. Да? Вот есть опять-таки, да, вот идея как такова, надо укреплять, а в реальности и отношения родителей тоже довольно, ну, сложно, ну, вот эта коммуникация.
Такова ситуация на сегодняшний день.
С детьми,
а здесь у нас в эфире остается буквально минута прямого эфира на эту тему. Скажите, что вас порадовало в уходящем году? Говорили о проблемах. Даже школьные экзамены, выпускные тоже у нас превратились в клубок проблем, которые нужно и необходимо решать.
Есть довольно много хороших новостей для каждой группы педагогов, начиная, да, вот есть изменения, чтобы среда была лучше, да, физическая, да, была более безопасна. И ставки балансируются, и добились и в пикете, что и деньги дополнительные, да, ну, такой, стараемся, и поддержка для новых педагогов, так что есть, ну, да, и улучшения, но и домашние работы остаются на новый учебный год, но всем, чтобы было летом время отдохнуть после, ну, хорошего учебного года, который уже заключается праздниками.
Такого выпускного. Же беззаботного отдыха я желаю и вам.
Спасибо.
Получится?
Да.
Я очень рад этому.
Но надо наблюдать министерство уже летом. Это самый горячий период в изменениях нормативных актов.
Следите и не забывайте про отдых. Да. Инга Ванага, глава профсоюза работников образования и науки, была нашим утренним гостем. Сегодня в эфире Домской площади. Друзья, напомню, что эти и другие большие интервью вы позднее можете не только послушать, но и посмотреть видеоверсию на нашем канале в YouTube Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте. И большое спасибо тем, кто позднее еще и делится нашим видеосодержанием. Будьте с нами. Министра культуры, кто на новенького? Новая неделя началась с отставки главы культурного ведомства и выдвижения, я бы подчеркнул, молниеносного выдвижения нового кандидата на этот пост. Что это было? Как это было? И почему? И что дальше? На эти другие вопросы, а также на том, что еще происходит на политическом олимпе страны, мы посмотрим и обсудим это с нашим утренним гостем. В студии Домской площади Андрей Шуваев, председатель фракции прогрессивных всеми Латвии. С переводом этого разговора в прямом эфире нам поможет Хелена Гизлеза. Еще раз спасибо, коллега.
От первого лица.
Итак, уже свершившийся факт. Прежний руководитель Министерства культуры Агнеса Логина ушла по личным мотивам. Такова официальная формулировка. Скажите, а что это за личные мотивы? Готовы ли вы этим утром сказать нечто большее?
Лабрит, висем клаусайдаем.
Всем слушателям спасибо за возможность ответить на эти важные вопросы. И нужно указать, что поскольку Агнеса Логина, бывшая министром до сих пор, указала, что это личные причины, я не буду их комментировать более подробно, уважая с точки зрения партии. Для нас самое важное — обеспечить в данный момент непрерывность работы министерства, чтобы мы могли продолжать двигаться политическим курсом и обеспечивать очень качественные возможного будущего министра.
Наверняка вы тоже читали с пристрастием экспертные оценки. Одна из них — прогрессивные пошли ва-банк на опережение ситуации вокруг госпожи Логиной, против которой достаточно основательно ополчились представители оппозиции, называя ее то откровенно слабым министром, то упрекая, например, что с молчания госпожи Логиной на сцене Национального театра чуть ли не появился спектакль на русском языке.
То, что я могу утверждать совершенно определенно, что в этом решении не было никакого внешнего давления ни от наших политических партнеров, ни от других. Я сейчас не буду это больше комментировать, но могу сейчас говорить главным образом о нашем потенциальном будущем министре. Все эти вопросы, тяжелые вопросы в области культуры, попадут к ней на стол, как мы надеемся, и можно будет их решать по совести и в соответствии с политическими принципами.
Барто Мазлевит Велок об этом чуть позже, о том, что именно лежит и еще ляжет на стол нового министра культуры. Но я бы обратил внимание еще на один момент. И очень многие эксперты и мои коллеги-журналисты обратили на то, что госпожу Логину, как министра культуры, искали очень долго, очень сложно, мучительно. Была эта ситуация с поиском министра культуры, когда создавалась коалиция во главе с госпожой Силаней как премьер-министром. Имя Агнесы Лааце, которое, если так решит большинство Сейма, может заменить Агнесу Логину, прозвучало в тот же день, то есть вчера, очень оперативно, что и отставка нынешнего министра. Слишком быстро, как считают некоторые, не правда ли?
Полностью понимаю. Этот вопрос вчера решался очень быстро, и мы можем указать, что партия готовилась к этому процессу, и поэтому мы считали это нашей ответственностью оценить, какие должны быть дальнейшие шаги в тот момент, когда Агнеса Логина подаст в отставку. Мы оценили нашу команду и увидели, что Агнеса Лааце — это человек, который последние 9 месяцев работала в министерстве. Она очень хорошо ориентируется во всех вопросах, которые попадали к нам на стол до сих пор. И, конечно, человек приходит со своими взглядами, со своим опытом, но это человек, который полностью соответствует политическому юридическим ценностям партии прогрессивнее. И я уверен, что любая отраслевая организация, любой представитель, работающий в области культуры, будет иметь возможность говорить, встретиться с нашим потенциальным будущим министром и выслушать о тех опасениях и о любых вопросах, которые касаются развития отрасли, чтобы можно было обеспечить, что этот демократический элемент существует, присутствует. Мы это воспринимаем очень серьезно. Но и для нас в этом случае очень важно, чтобы работа продолжалась как можно с меньшим количеством потрясений. Поэтому нужно действовать.
Три с головой уздовыми. Три самые главные задачи, которые стоят перед новым министром культуры.
Потенциальный министр сможет это обрисовать еще больше, но в соответствии с тем, о чем мы говорили, первый всегда самый болезненный вопрос — это зарплаты профессионалов, работающих в этой отрасли. Мы видим, что есть неравенство по регионам, мы видим, что в зависимости от того, в каком самоуправлении работает человек, может отличаться уровень зарплат, вознаграждений, руководителям коллективов и так далее. Необходима ясная единая модель, чтобы обеспечить, чтобы вознаграждение было честным и справедливым. И, во-вторых, мы видим, мы хотим продолжать работу над укреплением латышского языка. Мы видим, что одна из основных проблем зачастую заключается в том, что люди, переезжающие жить в Латвию, не имеют доступа к курсам латышского языка. И над этими вопросами Агнеса всегда работала и до того, как начала заниматься политикой. Мы планируем инвестировать больше средств в то, чтобы было подготовлено больше материалов на латышском языке, чтобы переводилось, публиковалось больше новых книг, было другого рода содержания, фильмы и так далее. И третье, особенно желательно работать над вопросами сплоченности общества. И это один из главных вопросов министра культуры. Я не боюсь так говорить. И я знаю, что предыдущий профессиональный опыт Агнеса связан с вопросами сплоченности общества и работа по объединению медиа, единое информационное пространство. Эта вся работа продолжится. И можно только пожелать удачи будущему министру.
Априори пожелаем удачи. И с этим связан следующий вопрос. Может ли смена министров означать какое-либо изменение отношения министерства в дискуссии о будущем русского языка в общественных СМИ Латвии?
Мы и по этому вопросу продолжим наш политический курс, и мы определенно уважаем тот общественный диалог, который происходил в последние месяцы в связи с ролью языков национальных меньшинств русского языка в общественных СМИ. Мы видим две доминирующих позиции латвийской политики. Первое — это то, что нам нужно как можно быстрее и всеми возможными способами нужно освободиться, избавиться от русского языка, от содержания на русском языке, на языке нацменьшинства в СМИ, в общественном пространстве, потому что идет война и есть риск. И второе точка зрения, этот подход не будет работать. Поскольку ведется война, нам необходимо обеспечить информацию на языке национальных меньшинств. И в любом случае все общественные СМИ будут на одном языке, государственном языке. Мы к этому будем идти, но какой срок для этого поставлен, я пока не могу сказать. Работа продолжается, и мы хотим укреплять латышский язык в общественных СМИ.
Cik droši, насколько уверена прогрессивная и эсошая коалиция, насколько уверена вы ощущаете себя в коалиции и правительстве?
Вижу, что за последние недели этот вопрос особенно актуализировался. Были различные спекуляции о том, будут ли какие-то изменения, расширения. И на данный момент коалиция стабильна. Мы, прогрессивные, чувствуем себя хорошо в этой коалиции. И наши отношения с партнерами очень коллегиальные и конструктивные. И я не вижу сейчас оснований для того, чтобы менялось правительство, если будут вестись переговоры о расширении коалиции. Я думаю, что мы должны быть открыты к таким переговорам, но не было таких переговоров до сих пор.
Дыма без огня не бывает. Вы считаете, что все утверждения, которые звучат о возможной смене следующих министров, ну, например, министра обороны или министра сообщения господина Бришкенса, который, кстати, в свое время был членом правления РБ-Рейл, компании, которая занимается строительством, проектировкой Рейл-Балтика, что все это не более чем политические спекуляции?
Я считаю, что это только спекуляции. Я не вижу основания для замены министра обороны или министра связи, сообщений. Они свою работу выполняют очень качественно. Я понимаю, что будет критика от отраслевых организаций, и мы должны помнить, что каждая отрасль очень сильно отличается, там представлены разные интересы, и будут те интересы, которые не удовлетворены, и поэтому нужен министр, который готов вносить изменения в отрасли. И для нас необходимо, чтобы управление велось прозрачно, чтобы финансирование, которое направляется на различные инвестиции, было прозрачным, честным, справедливым, и чтобы все могли заявить на получение финансирования. Это не всем нравится, но это наша обязанность твердо держаться этой линии, и именно это мы и будем делать. Поэтому я не вижу никакого основания для таких потенциальных изменений.
Вы работаете в комиссии Сейма по бюджету и налогам. Известно ли уже сейчас, когда на обсуждение может поступить проект изменений налоговой системы?
Да, это вопрос, который действительно решался последние полгода, и я согласен, сейчас немного неожиданно сделана пауза с нашей стороны. Мы готовы в любой момент очень быстро двигаться вперед. В то же самое время Министерство финансов организует этот процесс, и министр финансов определяет, в каком темпе мы движемся, и мы, как партнеры по коалиции, доверяем нашим партнерам. Я считаю, что этот разговор, скорее всего, будет завершен в августе. Я думаю, что хотя можно было бы этого добиться на следующей неделе, по крайней мере, добиться политической договоренности о том, какими должны быть изменения налогов, но я понимаю, что, возможно, в настоящее время партнерам требуется больше времени для размышлений, но в то же самое время я чувствую себя достаточно уверенно в том, что существенные изменения все же будут, по крайней мере, с точки зрения партии прогрессивы. Наши позиции, наш настрой всегда был публичен по вопросам налогов. Я готов их озвучить и ответить на вопросы. Так что с точки зрения своей партии мы свою роль выполняем. И сейчас мы ждем наших партнеров.
Лэнс Вейцес, Палдейс, Парьюс Лайком, Паршу Сарану. Спасибо большое. Об отставке Агнесы Логиной с поста министра культуры, выдвижении нового кандидата на эту должность и актуальной ситуации на политическом Олимпе, где много нового важного мы говорили в студии Домской площади с Андресом Шуваемым, председателем фракции прогрессивных в Сейме.
Есть предел, но не сегодня. Сегодня мы вдвоем. Иди скутнеется за горизонтом, под медленной водой. И небо знает, как моментами на сердце пацана лежит печаль. Но ты такая нереальная, что заставляешь это забывать. Секрет, да запах у любви морской. Я не узнала бы весну, если б не было тебя, и твое имя назову так нежно и любя.
Избежать депрессии, дамы и господа, налегайте на ягоды. Так советуют авторы нового открытия. С каким еще выводом пришли исследователи и существуют ли и здесь побочные явления? Обсудим прямо сейчас в научном блоге Домской площади с Константином Аранксом.
Научный блог с Константином Аранксом.
Итак, в далекой Австралии, в центре здорового старения мозга, оказывается, есть и такое научное учреждение, столь же научно установили закономерность между употреблением фруктов и снижением риска развития депрессии, особенно у тех, кому за 45. Коллега, что именно выяснили ученые?
Ну, в общем-то, собственно говоря, это и выяснили, что если люди будут больше употреблять фруктов вот в этой возрастной группе, то количество случаев депрессии ожидаемо сокращается. Но тут как раз я хотел бы обратить внимание на один интересный момент. Они противопоставляют это диете с увеличенным количеством овощей. Но давайте вспомним, буквально вот сейчас вы можете найти в интернете огромное количество статей всевозможных о том, что как полезно кушать овощи, чтобы тоже сохранить на долгие годы свое физическое и ментальное здоровье. Вот это очень любопытная вещь. Чем больше проходит исследований, чем больше мы слышим всевозможных интересных вещей о себе, что нам нужно кушать овощи, нам нужно кушать рыбу, нам вот сейчас фрукты выясняются, нужно усиленно поедать, чтобы в возрасте не впасть в эту самую депрессию или там получить еще какое-то другое ментальное заболевание.
Константин, скажите, вот это фруктовое открытие, в кавычках, ставит ли оно под сомнением пользу так называемой овощной тарелки, о которой вы заговорили в самом начале, на которой растительных продуктов должно быть не менее половины?
Вот тут очень важный момент. Дело все в том, что вот такие заявления зачастую перерабатываются в общественном сознании и в масс-медиа как рекомендация. Но дело все в том, что люди разные. У нас у всех тонкие настройки. И, например, если мы ударимся во фруктовую диету, то мы получим кучу других побочных проблем, например, связанных с нарушением метаболизма, диабет. Вот, пожалуйста. Это говорит только о том, что действительно есть определенная потребность человеческого организма, например, во фруктах. Но это не означает, что все должны тут же, сейчас, начать налегать на эти самые фрукты, как говорится, себя не помня. Вот что очень важно. Любые такие сообщения о том, что рыба полезна, вот чрезвычайно, овощи и все прочее, это просто напоминание о том, что наш рацион должен быть разнообразным, взвешенным и, вполне возможно, для каждого свой особенный.
Естественно, и с этим, Константин, мой последний вопрос связан. Всем ли подойдет только что прозвучавшая рекомендация: дамы и господа, ешьте больше ягод? Ведь согласитесь, в отличие от овощей, от многих, от большинства овощей, именно в ягодках больше всего фруктозы, сахара.
Ну, вот в том-то и дело. Вопрос, мне кажется, как раз в том, что сейчас лето, сейчас есть возможность, конечно же, насладиться сезонными фруктами. Это прекрасно. Но, опять-таки, в той степени, в какой это полезно вашему организму. А мы все должны знать, в каком состоянии наш организм. Сейчас медицина позволяет это делать. Поэтому будьте аккуратны и умеренны во всех, даже приятных вещах.
Спасибо, Константин Ранг, с научным блогом в утреннем эфире Домской площади. Еще раз спасибо, коллега. Площадь. Теперь о гуманитарном аспекте ситуации на границе восточной. Третий год десятки людей ежедневно пытаются попасть на территорию Латвии со стороны Беларуси нелегально. Пограничники мобилизуют все силы для политики сдерживания и контроля ситуации, в первую очередь думая о соблюдении закона и безопасности. Общественная организация же обращает внимание на гуманитарный аспект, считая, что, возможно, Латвии стоило бы пересмотреть свои действия, если поток мигрантов не сокращается. Разные точки зрения выслушал и обобщил журналист нашей латгальской студии Сергей Кузнецов.
С 2021 года, когда со стороны Беларуси начались регулярные попытки нелегального перехода границы, ситуация не меняется. Есть периоды затишья, но в целом практически без перерывов десятки людей пытаются попасть в Латвию, рассказывает представитель общества Грибу Палыдзет Беклием Анна Грики, которая отвечает в организации за мониторинг границы.
Мы должны понимать, что сдерживание людей на границе – это большая проблема. И строительство забора – это не самое лучшее решение. Мы видим, что это неэффективно, так как все продолжается. Поэтому, может, стоит подумать о других вариантах и возможностях, как решить этот вопрос.
Ситуация не меняется практически на протяжении 3 лет, поэтому придерживаться политики выталкивания – значит находиться в тупике, объясняет Анна Грике.
Возможно, в обществе стоит принять некое зрелое решение. Ведь есть пример Украины, когда мы смогли принять не менее 40 тысяч человек. Я понимаю аргумент, что с одной стороны они нам ближе, но, возможно, мы можем интегрировать и поддержать людей из других мест мира.
В отличие от коллег из Литвы и Польши, которые едут на границу, чтобы обеспечить обеспечить беженцев питьем, пищей и теплой одеждой, в Латвии действуют удаленно.
В случае Латвии речь идет о решении Европейского суда по правам человека. И члены нашего общества хотели убедиться, что по отношению к группе лиц, на которых распространялось решение суда, не применялось сдерживание. Это происходило многократно. У общества Грибупалы и Зайдбегли нет практики ехать прямо на границу, как в Литве или Польше. И мы не планируем менять свою практику. Мы действуем отдаленно. У нас есть меморандум о сотрудничестве с погранохраной, через которых мы оказываем помощь.
На внешнюю границу Латвии с 2021 года оказывается сильное давление. Временная пауза наступила в конце 2023 года и начале 2024. Но с весны количество попыток вновь возросло. Тем не менее, отмечает руководитель отдела по делам возвращения и предоставления убежища государственной погранохраны Марик Ханявка, контролируются и гуманитарные аспекты при работе пограничников.
За нашей работой наблюдает как Бюро по правам человека, так и старший комиссар Организации Объединенных Наций по вопросам беженцев, регулярно посещая границу. Данные организации проводят независимый мониторинг по поводу нашей работы. Они не констатировали, что со стороны пограничников было негуманное отношение к данным лицам.
Задача пограничников – предотвращение нелегального перехода границы с применением всех допустимых средств, в том числе и физической силы. Но таких случаев не было, пока удается ограничиваться устными предупреждениями и сигналами.
Во всех случаях, когда у персон визуально констатируются проблемы со здоровьем или есть подозрения по поводу здоровья или же лиц можно отнести к малозащищенной группе, то во всех случаях 100% должностные лица погранохраны вызывают неотложную медицинскую службу. Основываясь только на решении медиков, определяется, что делать дальше.
На начало июня этого года по гуманным соображениям пограничники в страну пустили больше 740 человек. Это около 10% от всех людей, нелегально пересекавших границу. Говоря о лицах, получивших при поддержке негосударственных организаций решение Европейского суда по правам человека не выталкивать их до рассмотрения дела в суде, то ситуация становится сложнее.
Такие случаи были со множеством групп, все эти лица, в отношении которых есть решения, рано или поздно были констатированы в Латвии. Их не возвращали в Беларусь. Эти решения нам известны. Они идут через Министерство иностранных дел, но принимая во внимание, что пограничники не занимаются процедурой идентификации при выталкивании, понятно, что таких лиц просто идентифицировать мы не можем.
Человеку нужно попасть на территорию Латвии, чтобы к нему применили решение суда. Погранохране отмечают, что при констатации таких лиц обратно их в сторону Беларуси не выталкивают. В этом году пограничники зафиксировали больше 2400 попыток пересечь границу. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пориета, звукооператор Уна Голбе, мультимедийное содержание Даниэля Иуфа. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Балдейска. Биэрку пармумс. Висалпта лапаку.